Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Предлагаю вам поразмыслить сегодня над смертью и воскресением нашего Господа Иисуса. Поэтому за главный наш текст возьмем слово из послания Римлянам, где читаем в главе 14 стих 9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Поэтому назовем нашу проповедь «Победа Иисуса. Пасхальная проповедь». Да, Христос не только умер, но и воскрес. Поэтому в день Пасхи мы, дети Божьи, приветствуем друг друга словами «Христос воскрес!», а в ответ получаем радостное подтверждение «Воистину воскрес!». Мы имеем не мертвого, но живого Бога, как и ангелы у могилы Иисуса оглашают в Луке 24:5, читаем. «И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми?» Около 2000 лет назад Христос, наш Господь, воскрес из мертвых. Об этой истине я официально сообщаю всем слушателям и читателям, которые еще не позволили спасти себя для жизни вечной. Он жив, и эта истина для нас, детей Божьих, является великой радостью и утешением во всех ситуациях жизни. Он жив, Он постоянно с нами, Он живет в наших сердцах. Если мы внимательно заглянем в такой стих Святого Писания, как наш главный текст, то мы должны перед этим словом прежде всего замолчать. И это необходимо. Мы должны нашего Господа спросить, что Он желает нам в этом слове сообщить. Поэтому и сейчас мы спрашиваем Тебя, дорогой Господь Иисус, что Ты желаешь нам сообщить в избранном нами тексте, который мы приурочили ко дню Твоего воскресения и Тебе во славу. Ибо Святое Писание не предназначено для поверхностных читателей. Что, собственно, имеет в виду Слово Божие в том, что Христос должен был сначала умереть, а затем снова воскреснуть, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми? Разве Иисус не был Господом над мертвыми и над живыми до пришествия в плоти на землю? На этот вопрос мы должны ответить нашим утвердительным «да». Он владычествовал над мертвыми и над живыми. Почему тогда в Библии написаны такие сообщения? И что этим выражением Писание вообще имеет в виду, если Христос уже до этого был Господом над мертвыми и над живыми? Между прочим, в некоторых местах Писания мы читаем, как, например, в послании Евреям 1 стих 8. «А о Сыне Твоеточие, престол Твой, Боже, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Содержание этого стиха является доказательством того, что Господь Иисус из вечности имел вместе с Отцом высшую власть на троне или престоле. Во-первых, здесь о нем идет речь как о Боге, а во-вторых, Иисусу обещан трон из вечности. Но почему Сын должен умереть, а затем снова воскреснуть, если со стороны господства на троне Он уже всегда господствовал над мертвыми и живыми? Даже если мы возьмем во внимание лишь Его качество и способность Творца, ведь Он вместе с Отцом сотворил небо, землю и все, что на ней. Наш текст говорит о необходимости пришествия Иисуса на землю, вследствие чего Он должен был оставить трон, господство, славу и свою власть, чтобы, как в Писании читаем, отказаться от всего, что он имел в вечности на небесах. Бог стал настоящим совершенным человеком. Это значит, что Бог, то есть Небесный Отец, вынужден был идти путем в плоти, в Сыне, чтобы иметь возможность спасать и судить. В противном случае Бог оставил бы свою святую праведность. Представим себе только, что те, которые в его глазах являются праведными, не имели бы праведной жертвы, вследствие чего они все погибли бы. А погибшие грешники? Одним движением он безжалостно устранил бы их. Скажу откровенно, в таком случае Божья святость была бы сильно повреждена, хотя и устранение всех погибших персонажей представляло в принципе праведность. Плоти Христос открылся как Сын Человеческий. А теперь мы расскажем совсем естественную историю. Историю, о которой каждый день можем прочитать в газете. В какой-нибудь стране на земном шаре убивают мужчину. Несколько дней спустя этот убитый мужчина снова ходит среди живых. Обратим при этом наш взор на Деяния апостолов 5:30, где читаем: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Он ходит среди людей. Некоторые люди, которые его знали, взяли у него интервью и абсолютно точно узнали и установили. Установили и узнали его, которого несколько дней назад убили. Множество сотен людей свидетельствовали о том, что он был мертв. Этим самым сообщение в Bild-Zeitung, известной газеты Германии, закончено. Голгофский крест, проткнутый копьем Бог, могила. Почему этот Христос вернулся к живым? Ответ. Он является единственным человеком, который преодолел, то есть победил смерть. С помощью чего он мог победить эту могучую смерть? Какое у него было для этого оружие? Ответ. Он не имел греха. Теперь мы видим, насколько наши грехи делают нас бессильными. Иисус не имел ни собственных, ни наследственных грехов, но без греха он не мог ведь умереть, потому что Писание говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть». По этому поводу следует сказать, он имел, конечно, грехи. Ты скажешь, следовательно, он все же имел грехи. Да, но это были наши грехи. Именно в этом заключается Божья мудрость, что его Сын Иисус Христос мог умереть вследствие греха и грехов, которые были нашими. Это была его цель, чтобы взять на себя наши грехи и взамен дать нам спасающую милость. Только так и не иначе Сын Человеческий пошел на смерть после того, как он сказал в Матфея 26:2. Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Он должен был умереть, чтобы, как читаем в Евреях 2:14, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Таким путем Христос пришел своей душой, отделенной от плоти и духа, в ад. Борьба мрака против света была настолько велика, что и сам сатана уже в первый день смерти узнал Иисуса в аду и сказал: «Едва ли мы можем его здесь удержать». Власть сатаны, как властелина смерти, не имела власти над праведным. Грехи всего мира лежали на Иисусе, а через его смертный ход посредством жертвы Христа все эти грехи оказались в аду. Христос взял их с собой в ад. Но лично его смерть не могла там удержать, потому что он не совершил греха, как читаем в Исаии 53 стих 9. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в его устах. Во второй день смерти Христа была суббота, о которой мы читаем в Писании как о дне отдыха или покоя. Но в аду не было покоя. Там ослабевали и исчезали узы смерти, которые до этого момента удерживали Господа Иисуса. Но сила и власть жизни, которые были в Иисусе, оказались сильнее, чем власть смерти. В третий день смерти Иисуса, как сообщает Писание, мы читаем в Иоанна 20, стих 1. В первый же день недели, в воскресенье, Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Это значит, что власть смерти в аду была сломлена, и наш Господь Иисус Христос воскрес. Власть смерти не могла его больше удерживать. В этом событии один человек принял участие в смерти, но который теперь уже не был мертвым. Но мои и твои грехи он оставил в аду и не взял их снова с собой. Таким образом, Господь Иисус проявил себя победителем смерти и стал таким образом господином или властелином над мертвыми. Запомним это предложение. 40 дней спустя Господь Иисус был вознесен Отцом на небеса, и вследствие этого вознесения Он, как Господь над живыми, оставил их. На этом основано Его господство над мертвыми и живыми. На основании этого победоносного шествия Иисуса, как Сына Человеческого, Небесный Отец возвысил Его затем, как читаем в послании Филиппийцам 2 стих 9. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». После совершения дела Иисуса на Голгофе, Писание могло засвидетельствовать возвышение степени в отношении Иисуса, о которой читаем в нижеследующих 5 пунктах. Первый пункт. Послание евреям 9 стих 24. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божьим». Второй пункт. Послание евреям 2 стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Третий пункт. Послание евреям 7 стих 26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Четвертый пункт. Ефесянам 4 стих 10. «Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». И пятый пункт. Второе Паралипоменонам 2 стих 6. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицем его?» В этом мы видим победоносное шествие, триумф нашего Господа Иисуса, который совершил безгрешный человек, Сын Человеческий. Он принял участие в смерти и жизни людей. На основании этого, посредством преодоления или победы, Иисус стал властелином, то есть Господом, и как человек принял власть, как об этом читаем в Деяниях апостолов, 2, стих 36. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Бог сделал своего Сына Иисуса Христа Господом. Господь является властелином и господствует над всем. В этом заключается смысл слова «Господь». Это говорит Писание. Поэтому мы всегда ссылаемся на Слово Божье, вследствие чего мы всегда оказываемся в истине. Поэтому Его смерть является и нашей смертью, Его воскресение – нашим воскресением, Его жизнь – нашей жизнью. Как все же мы должны быть благодарны нашему Господу Иисусу, что Он проявил готовность в плоти прийти на эту землю для нас, жалких грешников. Как все же мы должны Ему и за то быть благодарны, что Он имел согласие на свою смерть, в которой в конечном счете все мы виновны. Его смерть была нашей смертью. Какая все же сила содержится в Его воскресении, которое является гарантией и для нашего воскресения? Гарантией нашего воскресения является воскресение Господа Иисуса, и мы можем сказать, что эта гарантия везде там вступает в действие и возникает, где люди, как погибшие грешники, получают прощение своих грехов, которые направлены против Бога. Гарантия воскресения имеется там, где люди воплощаются со Христом в смерти. У нас нет необходимости прилагать усилия, чтобы воскреснуть со Христом. К этому мы не должны и не можем что-либо добавить. Если мы пришли с нашими грехами ко Христу, то гарантия уже имеется налицо, что мы будем вместе со всеми спасенными восхищены на небеса в Его славу. А в том, что Он придет, Писание дает нам стопроцентную гарантию, а мы с томлением ждем Его скорейшего пришествия. Дорогие братья и сестры, я могу еще больше сказать. Господь очень скоро придет, Он стоит уже перед дверями. В связи с истечением времени благодати, Он стоит непосредственно перед дверями. Все мы, принадлежащие Ему, все мы, которые могли принести Ему весь наш багаж грехов, бесконечно радуемся и присоединяемся к кличу Его искупленных: «Приди скорей, дорогой Господь Иисус!» Что нас еще держит на этой земле? Мы не имеем здесь постоянного места жительства. Мы ищем будущую родину. Все мы, принадлежащие Ему, нашли эту родину, этот небесный Иерусалим, который ждет нашего пришествия на небесах. Мы ждем Его, нашего грядущего Господа и Спасителя, который сообщил нам о Своем пришествии. И Он не промедлит, как читаем во 2 Петра 3, стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной и пришли к познанию истины, ибо без познания истины не может быть прощения грехов. Об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этом заключается Его святая воля, чтобы все люди спаслись. Не только погибшие грешники, но и мы, дети Божьи, должны познать истину. Другим путем нет возможности ко спасению на этой земле, а в вечности тем более. Жребий нашего спасения брошен на этой земле и не где-нибудь, как утверждают некоторые конфессии. Они утверждают, что даже и отпавшие ангелы вместе с сатаной попадут после огненного чистилища в небесную славу. Какую ложь преподносит им сатана, а они наивно верят ему. Бросьте, пожалуйста, эту лоббильность, эту неустойчивость, эти фантазии. Мы имеем в Писании абсолютные стабильные высказывания. Решение принять Господа Иисуса в сердце можно и следует принимать только здесь, на земле, во время нашей жизни в плоти. Следовательно, кто не примет Иисуса посредством покаяния в свое сердце здесь, на земле, при жизни в плоти, тот останется навеки погибшим. Это есть Евангелие нашего Господа Иисуса, который хочет одного — забрать твои грехи и дать тебе взамен жизнь вечную. И если мы знаем, что с нашими грехами не можем устоять перед Богом, так как Он является трижды святым Богом, тогда мы должны познать следующую истину. Спасение мы не можем получить ни в какой организации, ни в какой церкви в смысле религиозного объединения и даже в миссионском собрании. Но спасение для жизни вечной заключается единственно в Сыне Божьем, который нес на себе наши грехи на Голгофском кресте. Никакая конфессия или деноминация не несла наши грехи, поэтому следует прекратить со всем этим вздором и заговариванием зубов, ибо на основании этой сатанинской лжи, там, где ведут такие речи об огненном чистилище, рождаются только духовные калеки, дом инвалидов. Единственно, Иисус Христос является тем, который может и желает спасать людей через свою смерть и воскресение. Поэтому прославляем Его чудное имя и в любви к Нему, и в любви ко всем погибшим грешникам передаем Его Евангелие, эту радостную весть с Голгофы дальше. Это воскресение произошло в тот первый день недели, в воскресный день. У евреев это была еще суббота. Для нас суббота является сейчас последним днем недели, то есть седьмым днем. А следующим днем за субботой, за седьмым днем, является воскресение. Если дальше считать, то это будет 7+1, что равно 8, а число 8 символизирует новое начало. В тот первый день недели Иисус начал в отношении своего творения что-то новое. Этим новым началом для Господа Иисуса является жизнь, новая жизнь, которая больше не пройдет. Поэтому каждый человек, который пришел к Иисусу как погибший грешник, перешел из состояния приходящего земного царства к неприходящему, к жизни вечной. И как только свершится наше воскресение, тех верующих, которые к моменту пришествия Господа за церковью физически умерли, то эта символичная восьмерка, в которой мы видим Его воскресение, будет вечно нас освещать. Это наша живая надежда. А мы знаем, что не напрасно надеялись на нашего Господа. Это является новым началом, которое навеки связывает нас, детей Божиих, с Его вечностью, с Его славой. Тогда и мы, как говорит апостол Павел, будем открыты. Римлянам 8:19. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Так что наше воскресение является одновременно нашей надеждой, которую дал нам Господь Иисус. Он дал ее не погибшим грешникам, а нам, погибшим, Он дал Голгофу. Голгофа является тем местом, куда им следует идти, и никуда больше. Но если погибший грешник воплотится с Иисусом на Голгофе, тогда он тоже получит живую надежду его пришествия. Тогда перед Богом откроется, каким плодом стали все дети Божьи для Господа и для вечности. Тогда все откроется. Хотя второй человек, Христос, пришел с неба, согласно первому посланию Коринфянам 15:47, то он, как Господь, тем не менее избрал путь через первого человека, через плоть. У нас, людей, мы видим все это наоборот. Мы, все люди, происходим от первого человека, Адама, от плоти, но уходим, если позволим себя на земле спасти, через второго человека на небеса, в вечность, в вечную славу. Но все это стало возможным через удивительное воскресение Иисуса Христа. Без этого воскресения в области настоящей жизни, жизни вечной, ничего не происходило бы. Если бы Христос не воскрес, то мы все оставались бы в могиле смерти, как и все остальные непримиренные погибшие грешники. Поэтому мы ясно видим, откуда Господь Иисус нас спас. А для тех, которые еще не покаялись, мы можем сказать, откуда Иисус их желает спасти. Без смерти Иисуса на Голгофском кресте воскресение было бы невозможным. Эти два понятия неразрывно связаны между собой. Поэтому без воскресения Иисуса для нас нет и надежды. Согласно Матфея 28:18, человек Иисус мог только после своего воскресения сказать: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Поэтому, согласно нашего главного текста, он должен был сначала умереть и воскреснуть, чтобы объявить о том, что дана мне всякая власть на небе и на земле. То совершение Иисусом своего дела на Голгофе, такого еще никогда не было, чтобы человек имел всякую власть на небе и на земле. Как Сын Божий, Иисус еще всегда имел всякую власть на небе и на земле. Но теперь этот человек с именем Иисус связан со всякой властью. Это совершенно новое дело. Это значит, что пришествие Бога в плоти имело цель, чтобы, согласно Иоанна 20:17, Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им». А теперь самое главное, слушайте внимательно: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иисус ушел на небеса к своему и нашему Отцу, чтобы создать божественное поколение, небесную семью. Иисус Христос является основателем нового божественного поколения, божественной семьи. Во втором послании Тимофею 3:17 апостол Павел называет детей Божьих Божьим человеком, так как Небесный Отец видит нас в Своем Сыне, этом первом человеке, на Божьем троне на небесах. В то время, как у нас, людей, плоть по природе стоит на первом месте, то новое творение, рожденное от нетленного Божьего семени, остается далеко позади, к сожалению. Это зависит, конечно, во многом от того, как верующие ходят, добавляют они что-то к духовному росту или же что-то даже отнимают. Если наблюдается последнее, то мы имеем дело с плотскими христианами. О коринфянах апостол Павел вынужден был и тогда сказать: «Вы еще плотские». Если даже написано в 1 Коринфянам 5:16: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Но наоборот получается, когда Слово Божие говорит о плотском поведении, если плотские верующие от этого не очищаются, тогда Слово Божие обращается к ним, конечно, как сказано в 1 Коринфянах 3 стих 3, «потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли вы поступаете? Следовательно, кто в плоти совершает свое хождение за Иисусом, того Господь не может хвалить. Быть познанным по духу — это значит не ходить по плоти. Именно это Слово Божие хочет нам и сказать. Но этот вопрос не имеет ничего общего со спасением для жизни вечной. За наше следование за Иисусом стоим мы, дети Божьи, в ответственности, где и как мы ходим. Чтобы двигаться в духовной области, достаточно проявления на деле нашей любви к Господу Иисусу. Именно так формулируется этот факт в первом послании Иоанна, глава 4, стих 17. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он, как Иисус. Вот это предложение. Именно в этом и таким образом определяется в нас любовь, настоящая любовь, совершенная любовь. Это значит, что Божья любовь пришла в нас к совершенству. Во дне суда имеется в виду суд перед судилищем Христа. Тогда мы окончательно откроемся. Этот день является днем суда по отношению к искупленным, а в заключение для погибших. Это не значит, что мы, спасенные для жизни вечной, были там осуждены. Мы стоим за приговором, который Христос взял на себя, связанные с прощением грехов на основании жертвы и крови Иисуса. Мы стоим после воскресения Иисуса в жизни, а не в смерти, но не под приговором смерти. Суд над нашими грехами взял Иисус на себя. Будем крепко за это держаться, потому что этому учит нас Новый Завет. И это так просто и элементарно, что мы можем и должны только радоваться. Но непознанное злое в нашей земной жизни должно быть осуждено перед судилищем Христа, должно быть вынесено в свет, и мы сами должны это злое осудить. Этой свободы не достает, если мы, как дети Божьи, ходим в плоти, а затем стоим перед судилищем Христа, так как мы сами ответственны за наше хождение. Так как после воскресения Господу Иисусу была дана всякая власть, как на небе, так и на земле, то с этого момента на Божьем троне на небесах сидит человек. И этот факт мы должны особо выделить и помнить, ибо после победы над смертью всякая власть была дана одному человеку. Но Библия идет дальше и говорит, что и мы будем вместе с ним сидеть на этом троне или престоле. Ефесянам 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил Бог, Отец Небесный, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Уже посадил. Поэтому Иисус дает и нам возможность принимать участие в Его власти. И что интересно, здесь не написано, что Он посадит нас на этот трон, но написано, что посадил на небесах во Христе Иисусе. Это значит, что при соответствующем хождении в Духе мы уже сейчас можем двигать Божью руку и совершать с Ним великие и благословенные дела в Божьем Царстве. Мы будем там вверху сидеть не для того, чтобы складывать руки и крутить пальцами, а будем участвовать в осуществлении власти Иисуса, о которой апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Итак, после вознесения Сына Человеческого на небо мы видим Его сидящим одесную власти и силы Бога, о чем читаем в Луке 22, стих 69. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Это есть трон, о котором Иисус говорит в Матфея 19:28 и называет его престолом славы. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Но и тогда, если Господь Иисус уже теперь сел одесную Его Величество на престоле, как читаем в Римлянах 8:34, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. И повторяю, чтобы мысли не потерять, но и тогда, если Господь Иисус уже теперь сел одесную Его Величество на престоле, то Он придет, чтобы господствовать над мертвыми и живыми. Его господство над мертвыми особенно выразительно проявится у великого белого трона или престола, как читаем в Откровении 20, стих 11 и далее. И над гиеной, где речь идет о второй, то есть о вечной смерти. А господство над живыми мы находим в ниже следующих местах Писания. Первый пункт. Царство возлюбленного Сына Небесного Отца, Церкви Иисуса. Согласно Колоссянам 1:13, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Второй пункт. Царство Небесного Отца. Это касается Израиля и народов в тысячелетнем царстве. Матфея 13:43. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышать, да слышит». Третий пункт. Последний враг, который будет удален, это смерть, согласно первому посланию Коринфянам 15, стих 26. Последний же враг истребится — смерть. А до этого момента, до восхищения церкви и удаления последнего врага, необходимо ждать, ждать и ждать, пока враги его будут положены к подножию Его, Евреям 10, стих 13, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Подножием Господа Иисуса является земля, а небо является Его престолом или троном, о чем читаем в Исаии 66, стих 1. Так говорит Господь: «Небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих. Где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?» Все враги Господа Иисуса будут положены к подножию ног Его. Как палку кладут на землю, так и все враги будут положены к Его подножию, на землю, и больше не встанут. Чтобы всем слушателям и читателям было ясно, что означает положить к подножию Иисуса, то есть на землю, то обращаю ваше внимание на Иеремию, глава 17, стих 13. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Это место Писания говорит о том, что все израильтяне, не принявшие Иисуса своим Мессией, погибнут, уйдут в прах земли, откуда они взяты. А мы с вами знаем, что земля будет в конце тысячелетнего царства сожжена. Кто хотел бы к этому моменту быть на этой земле? Земля является тем местом, где в течение 7000 лет к тому моменту будут совершены миллиарды миллиардов грехов, как со стороны людей, так и со стороны отпавших ангелов, то есть демонов, которые побуждали людей к согрешению. Поэтому все связанные с землей, а следовательно и связанные с грехом, будут у белого великого престола осуждены. Это является господством нашего Господа Иисуса, в котором Он приступил к Своему Царству, чтобы Он господствовал в Нем, а вместе с Ним и мы, согласно 2 Петра 1, стих 11. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Христос должен был умереть и снова ожить, чтобы Он не только во всем был первым, но и Он был первородным между многими братьями, то есть первородным среди нового Божьего творения. Библия говорит во всем быть первым, следовательно, и в том, посредством чего мы смогли стать Божьими детьми, детьми Божьими, чтобы вечно могли с Ним господствовать. Поэтому прославляем Его имя, с благодарением возносим к Нему наши молитвы за проявленную к нам на Голгофском кресте милость, и на основании Своего воскресения дал нам возможность в вечности участвовать в Его господстве. Мы возвышаем Его, того, которого наша душа любит, потому что Он прежде нас возлюбил, как читаем в первом послании Иоанна, 4 стих 19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Иисус Христос не остался среди мертвых, Он воистину воскрес. Аминь.